Юго-Востоку до минус 23-28 градусов мороза. Следующий выпуск уже через 30 минут.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресный вечер, уже конец недели, значит, завтра всем на работу. В студии сейчас программа «Песочный интерес». Слева уже теперь от меня сидит священник Павел Островский, я Полина Уварова. Будем освещать новости, обсуждать их будем в...
Всем привет.
Да, православном ключе. Здравствуйте, отец Павел, я хотела вот сейчас
это была очень, очень важная инфа, что я теперь слева тебя сижу, а не справа.
Я просто...
Кстати, я сижу от тебя справа, если долго... Стол круглый, так что...
Мы сидим по кругу, в общем, да. В общем, обсуждаем новости. Во второй получасовке нам можно будет звонить. А пока что мы просто поговорим, а вы послушайте, да? Отец Павел, сначала, наверное, нужно поздравить всех. Сегодня день Святой Татьяны и день всех студентов одновременно, и конец сессии очень во многих вузах, поэтому можно поздравить всех.
Совершенно справедливо покровительницы вообще студенчества выбрали мученицу.
Ну, вот. Ну, вы имеете в виду не преподобную, не блаженную. Вы пока шутите, я хотела свою тетю, дорогую Татьяну, поздравить с именинами, раз уж
вообще,
имею такую
знаете,
возможность.
Сколько Татьян именинниц,
так да, что да, всех да, Татьян, это
очень популярное имя,
имя
на Руси.
Ну,
знаете, друзья, я бы, вы знаете, прежде чем обсуждать всякие разные новости, мне сегодня пришло письмо в личку, я опубликовал у себя в телеге, и оно, ну, так скажем, я сделал так, просто, друзья мои, пусть это будет у вас в ленте, вот пусть это также будет на радио Спутник, и мы это тоже вот разберем, покомментируем. Письмо, конечно, ну, такое вот, трогает. Угу. Уважаемый отец Павел, обращается к вам многодетная семья Кирсановых из Московской области. 3 дня назад у нас родился 11-й ребенок. 11-й, подчеркиваю, я уже от себя, 11-й ребенок. Мы уже обращались к вам с вопросом о том, как в России трудно, а порой практически невозможно получить звание мать-героини. Нам прислали ответ, что для этого необходимо соблюсти строгую последовательность в получении наград. Сначала получить региональный знак за 4-го ребенка, затем медаль, а потом орден, который выдается при рождении 7-го ребенка. И только после этого, возможно, будет рассмотрен вопрос о присвоении звания мать-героини. При этом данные награды, как нам объяснили, выдаются с перерывом в 5 лет. К тому же в год от городского округа награждается лишь одна семья. Получается, что мы можем попросту не дожить до получения этой почетной награды. А в указе президента Российской Федерации от 15 августа 2022 года, номер 558, о присвоении звания мать-героини не прописано, что при рождении 10 или более детей необходимо соблюдать такую последовательность. Выходит, что нам говорят неправду на всех уровнях. Вот так и живем в нашем государстве. Храни вас Господь, с уважением, семья Кирсановых. Вот такое письмо прислали, да.
Это мрак, на самом деле, и под этим письмом, вы же выложили его в телеграм-канал, там целая бездна разверглась, и люди начали комментировать, возмущаться. Что тут можно сказать? Я даже не знаю, кроме того, что это ужас какой-то.
Ты знаешь, самое интересное, что, в принципе, если бы, правда, чиновники понимали, что такое многодетство, угу. Потому что я по сравнению с семьей Кирсановых со своими 3 детьми вообще какой-то круглый сирота.
Да, почти бездетный.
Да-да-да. Но, в принципе, я наблюдаю за трудом своей жены, угу. Сколько приходится все равно, ну, вот с учетом, что я священник, бывает, что у меня там и дома нет, и службы, и все такое, сколько приходится там вот касаемо образования, медицины, там, по дому сколько разных дел. А тут 11 детей. Но у тебя в целом, у тебя не так много будет времени, чтобы после 4-го ребенка идти получать какое-нибудь одно там свидетельство, потом 7-й ребенок, еще что-либо. Это же нужно все документы собрать. У тебя помимо этого просто есть вот много детей. Почему было бы, ну, как бы не сделать так, чтобы, наоборот, к тебе бежали с распростертыми объятиями, ведь это же, ну, это же просто статистика. Где-то по-любому, когда рождается, не знаю, 7-й ребенок, появляется какая-нибудь галочка в системе, да, что 7-й ребенок.
Ну, скорее всего, да.
Почему бы на автомате в роддоме, когда он родился, при встрече, да, не оказывался глава администрации местного района.
Угу. С огромным букетом цветов.
С огромным букетом цветов, да, машины там какой-нибудь, минивеном, угу. И так далее. Потому что, ну, когда сегодня буквально из каждого такого правительственного утюга, да, то есть мы-то знаем это, начиная от президента Российской Федерации, потом его помощники, депутаты Госдумы, сенаторы, все говорят, да, что проблема с демографией – это проблема номер один. Да?
Да.
И вот тут у меня, как у гражданина страны, возникает вопрос. Вот у нас есть проблема автопрома. И вся страна замечает, как решается эта проблема, например, с помощью утилизбоя.
Так.
То есть мы это все заметили.
Угу.
Например, мы знаем, что наша страна переживает очень непростой период, это вот специальная военная операция.
Да.
И вся страна это, безусловно, замечает. И все понимают, собраны, все патриоты, и мы в том числе, понятно, да? В нашей стране, ну, хотя у нас есть проблема, вот, например, есть проблема суверенного интернета. То есть озвучено сверху, что наш интернет должен быть суверенный. А все, например, наши соцсети, которые не хотят соблюдать наши законы...
Но будут иметь проблемы.
Да, они будут иметь проблемы. И вся страна заметила решение этого вопроса. Вся страна. Значит, проблема номер один – демография. И мы... Вот я как многодетный, я не могу сказать, что мы как-то это замечали, когда были многодетными. И по сообщению самих многодетных сказать, что как-то это, знаете, вся страна это как-то остро ощутила... Это нет такого.
Угу.
И когда читаешь эти сообщения, там, знаешь, там были разные комментарии такие. Вот,
вы имеете пожалуйста. В виду к этому письму на вашем телеграм-канале?
Да, вот еще один комментарий. У нас 6 детей. Ничего не надо. Еще доказывать, что ты лучше, чем кто-то. Унижение какое-то. Себе родили, даже не себе. Господь нам доверил детей. И нам их нужно вырасти достойными людьми Царства Божия. Пусть прославит имя Божие в нас и в наших детях, чтобы никто не погиб в грехах. Это самое главное. А эти всякие конкурсы, смотрины, то это у нас семейные, это медали. Пусть сами дают, если считают нужным. Перед законом все равны. То есть... Люди, ну, как бы...
Вот, еще вот, и чувствуют себя униженными, по большому
да,
счету.
Да, то есть уже, знаешь, вот это когда уже говорят, да ничего не надо.
Угу.
Я помню, когда мой папа был священником, ну, мой папа сейчас священник, но вот в начале вот, Российской Федерации, когда только закончился Советский Союз, мне папа такое говорил, что вообще, ну, для церкви главное, чтобы нам просто не мешали, это уже помогают.
Угу.
И в этом смысле, это и правда, наверное... Может быть,
мне кажется, что все-таки с вопросом семьи это не так работает. Все-таки
я сейчас про другое.
Нуждается это
я просто сейчас про другое. Что вопросы. Когда у нас вводят, решают какие-то другие проблемы, там, утилизбор, коснулось это многодетных семей? Коснулось. Потому что многодетные семьи, они ездят на таких машинах, которые все
подпадают... Которые теперь продаются сильно дороже.
Да, сильно дороже. То есть коснулось многодетных? Коснулось. Используют многодетные семьи зарубежные соцсети, не будем как называть, да, там, для образования собственных детей и тому подобное. Используют. И мы об этом знаем.
Угу.
Коснулось это их? Коснулось. Поэтому, ну ладно, хорошо, не получается что-то с демографией, давайте это не будем мешать. Но получается так, что другие вопросы мы решаем и готовы, когда решаются какие-то вопросы, готовы так, чтобы это заметил весь народ. Ну, или почти весь народ, все население страны. А в случае с демографией, вот мы видим, что есть. Так что не знаю.
Ну, я просто думаю о том, что мы много с вами говорили, что людям для того рожают все равно больше там верующие и так далее, но все-таки, если даже брать неверующую часть нашего общества, вообще нерелигиозных и так далее, то все-таки все люди, и верующие, и неверующие, они как-то смотрят на то, куда и во что они своих детей рожают.
Согласен. Я просто, может, добавлю.
Да.
Друзья, пишите в комментариях.
Да, если
у вас какие-то,
такие...
да, какие-то есть тоже какие-то мысли. И потом, во второй половине, когда будет вторая половина часа, обязательно тоже звоните. Мне интересно, как вы, вот, ну, особенно те, которые многодетные, как у вас это происходит, потому что я понимаю, что нам с тобой еще хочется обсудить, но
да.
Хочется прям дать слово. Вот, пожалуйста, вот пишет Настя.
Угу.
Из наболевшего. Это последняя льгота по налогам, которую ввели в этом году, когда НДФЛ для семей с двумя и более детьми уменьшили до 6%. И что? Для кого это? Правильно, для малоимущих. А честно, налогоплательщики в стороне курят. Сейчас очень много тех, кто увел доход в тень, чтобы иметь льготы. И получается, что они налоги не платят, льготы получают. А еще получается как? Значит, это что-то для малоимущих?
Угу.
Получается следующее. Значит, если у тебя, предположим, 5 детей, но у вас зарплата вот чуть-чуть превышает вот этот порог малоимущих,
да, то все, вы сразу...
никаких льгот.
Да,
никаких
да.
льгот. Наоборот, нужно сделать такие условия, чтобы любые многодетные семьи были богатые. Но богатые. Это будет мотивировать. Мы тогда решим, правда, ведь никто же не спорит, проблема демографии – это номер один проблема. Мы тогда это решим. Люди будут хотеть рожать, потому что будут знать, что это не только приятно, да, детишек воспитывать и все остальное, но это еще и престижно. Угу. Вот недавно как раз президент говорил о том, что нам нужно сделать, как бы изменить этот фон многодетствия, да, чтобы это не выглядело, да, как унижение. Да. Ну так давайте, ведь на то, чтобы изменить информационный фон, одного года точно не хватит. То есть, потому что люди уже не верят. То есть, если начинать, то нужно начинать было вчера или позавчера еще. И когда вот эти истории, конечно, там замечательно, я уже не буду здесь там искать этот комментарий, что чиновник, который такое сказал, угу, да, он просто вот, как бы, он не должен занимать такое место.
Ну да.
Что понятно, что если человек и правда занимает чиновничье кресло, и для него важно, да, исполнять поручения своего руководства вышестоящего, угу, то для него пришествие в кабинет семьи Кирсановых в 11 детей, да, нужно было там СМИ позвать, нужно было там все вокруг сделать.
Торжественно вручить квартиру,
да, квартиру там расцеловаться, попросить прощения, что раньше мы вас не заметили. Ну, то есть нормальный чиновник с мозгами, он бы, ну, как бы, он везде там, знаешь, портреты по всему городу развесит, смотрите, какие молодцы. А тут, получается, им просто сказали, и то вообще не факт, что еще такие инструкции есть.
Да, ну давайте, наверное, в эту же тему еще одну новость обсудим, о том, что чиновники Ивановской области получили участки вместо очередников из многодетных семей. Это, ну, не совсем напрямую, но тоже связанная с... Ну как, нет, вообще-то связанная с многодетством новость. Последних должностные лица территориального управления соцзащиты отправили, в общем, на участки гораздо худшего качества, где нету ни коммуникации, ничего такого. Вот сейчас, собственно, идет, я так понимаю, расследование. И у вас, я знаю, что есть на эту тему тоже своя
есть
история.
А я даже сначала прочитаю комментарий. У нас вот есть постоянный наш слушатель, 28 самолетов спустя, у него называется.
Здравствуйте,
да. Он пишет, надо закон перепиливать про земельные участки, а дают 10 соток на отшибе в поле, 4 колышка и ветер. А на что строится, да? Это, кстати, называется, дорогой, 28 самолетов спустя, не знаю, как вас зовут, это называется «Участок на Луне».
Ну, да.
Уже такое есть народное название, участок на Луне, когда тебе дают, но, в принципе, на Луне, мне кажется, проще было построиться. Что могу сказать? Ну, я ведь тоже житель Московской области, да?
Угу.
И семья Кирсановых из Московской области. Но вот смотрите, я многодетный отец. И какое-то время мы даже стояли на учете, да,
хотел сказать, не на учете, в очереди вы стояли.
В очереди, да, в очереди, чтобы нам дали земельный участок. Угу. В очереди мы были какие-то 300-е, и спустя 9 лет наших ожиданий, мы оставались 300-ми. Ничего не поменялось. В итоге мы сейчас уже в очереди не находимся, потому что мы взяли в ипотеку участок, и теперь мы выпали. Опять же, все, как бы, как только у тебя появляется...
Недостойно, да.
Да, больше мы недостойны уже участка, но все, свои деньги законно мы за ипотеку выплатили и так далее. У меня, слава богу, такая возможность была. Слава богу. Но возникает вопрос. Вот я многодетный отец, у меня 3 детей, не 4, не 5, 3, не так уж и много, да, если сравнивать с другими многодетными. И я живу в Московской области. Вот как различные ЖК строить, угу, то, как называют человейники, то находится и место, да, и деньги, и несмотря на, в принципе, недовольство местных жителей.
Угу.
Ну, потому что в Красногорском районе я живу очень давно.
Ну да, потому что из этих дворов не выехать ничего, там такие пробки огромные.
Конечно, то есть,
образовываются регулярно.
Но строится огромное количество домов, так, огромные многоэтажные дома,
да,
строятся.
Да.
Ну хорошо, но если вы уж все-таки их строите, ну, то сделайте так, что 5% этих домов многодетным. Там, предложите им, ребята, участок...
Типа вместо участка квартиру.
Вместо участка, да, квартиру. Угу. И люди согласятся. Они потом сами реализуют эти деньги. Они продадут квартиру и купят сами себе участок так, где им нужно, если это вообще нужно будет. Но получается так, что, значит, проблему демографии мы хотим решить, но люди вот смотрят по поводу квартир, да, есть новости, где вдруг хорошие участки отходят чиновникам, людям дают участки на Луне, хотя это не во всех регионах, хочу заметить, потому что я помню, когда тоже у себя в телеге Телеграм это писал, там люди как раз высказывались, то, что как бы есть регионы, где вполне себе даже и хорошо с этим. Но вот если брать вот Московскую область, да, то вот мы, вот я говорю в данном случае просто вот как человек, который с этим лично столкнулся, 9 лет наша очередь не двигалась. А когда, кстати, тем, кому давали, там где-то несколько десятков человек получило, мы знаем, где получали. Ну, так себе, честно говоря. Вот если ты многодетный, и у тебя нет каких-то возможностей, вот правильно спрашивает у наш слушатель, да, а на что строится? Ну, вот тебе, во-первых, доехать до туда нужно 100 километров. Ты вот куда тебе туда детей? 100 километров. Ты только один бензин посчитай. А участки, которые поближе, естественно, уже многодетным не дают. И в этом сразу показывается, где многодетные в этой иерархической или пищевой цепи занимают свое место.
Ну да.
То есть это не первое, то есть это не проблема номер один. Это не проблема номер один. Президент говорит, что это проблема номер один, а уже ниже на местах говорят, нет, не номер один. Нам нужно зарабатывать, нам нужно находить, в общем, места под новый ЖК, которые, кстати, строятся. Угу. И уже, конечно, там это... Уже не знаю, что сказать.
Ну, печально это все. Тут у нас, на самом деле, сегодня много новостей в эту тему. Я вот думаю, с какой следующей начать. Давайте, наверное, про Сулейманы.
Можно я все-таки комментарии дочитаю? 28 лет самолетов спустя пишет...
Владимирович, давайте отчество ему придумаем.
Предположим, Владимирович, да. Да не то, что строится. Подал заявление на санаторий, как ветеран. 17 тысяч какой-то в очереди. Ну, дальше там нехорошие слова.
Ну, да.
Да, лучше бы не обращался в Пенсионный фонд России. Да? 17 тысяч какой-то в очереди. Ну, что ж, в принципе, это потому, что люди считают наверху, что вы будете долго жить.
Ну,
и
спасибо.
Верят в ваше долголетие активное.
Ну, кстати, активное долголетие, надо сказать, неплохая программа, действительно. Просто другое дело, что...
Дожить надо.
Доживи
до программы и активно долголетие
уже. Молодец. Давайте про суммарный коэффициент рождаемости поговорим. Он в России в декабре 2025 года составил 1,374, получается, тысячных, да? Против 1,4 в предыдущем году. То есть у нас рождаемость падает.
Да, и вопрос, а почему она должна расти?
Мне кажется, все эти новости как-то связаны. Кстати, 28 самолетов спустя, зовут Виталий.
Виталий, да, спасибо, Виталий, теперь мы вас знаем. Не, но с чего должен коэффициент рождаемости расти? Вот я не могу понять. Если посмотреть 2025 год, преснапоминаемый, да, сколько было всяких заявлений депутатов Госдумы, от которых волосы дыбом вставали, да, всяких идей и тому подобное. Сколько мы вдруг увидели каких-то фильмов или сериалов, которые пропагандировали бы многодетство или там наши традиционные ценности. Я сразу скажу, почти мы особенно не увидели. Угу. Много ли вообще мы увидели, что прямо за демографию? Ну да, у нас, конечно, бахнула новость, это учебник по семьеведению Нины Останиной, вот, которая написала вместе с радологами, ну, эзотериками, да. И благодаря Ацупалу Островскому и еще нескольким там людям... Мы
активистам,
это...
ну, там поднялось целое движение против
да,
этого,
мы это все-таки дело тормознули, да. Ну, вот это была новость, да, касалась семьи, но тоже, опять же, не в радость. Я, кстати, знаешь, я что-то скажу, что я бы не хотел бы посыпать голову пеплом. Я вообще верю в то, что у нас молодежь, она сама как-то разберется, потому что вот то, как сейчас вот мы наблюдаем, что много молодых ребят идут в церковь, угу. Как раз можно в день празднования мученицы Татьяны, которая покровительница студенчества, как да. Раз это может сказать, что много молодежи сейчас стало идти в церковь. Я очень надеюсь, что они, просто будучи верующими людьми, а мы знаем, что угу. Больше детей рожают именно верующие. Верующие. Поэтому я надеюсь, что просто молодые ребята, их все больше и больше становятся будут верующими, они будут больше рожать детей, несмотря ни на что. Вот так вот, в пику. То есть вы делаете все для того, чтобы нам не хотелось рожать, ничего, все равно мы родим.
Ну да, но это все время какая-то борьба бесконечная, когда можно было бы, мне кажется, гораздо проще добиться желаемого.
Потому
нет?
Что есть прекрасный комментарий полностью в тему. Нужен жесткий контроль над подчиненными и спрос за все, а его нет почему-то.
Но каких-то подчиненных, надо сказать, контролируют. Просто есть подчиненные, которые ну, законы
просто
пишут.
Просто спрос должен быть такой, что, например, если вдруг какому-нибудь мигранту выдали квартиру, непонятно почему и за
ну, кстати,
что.
Кстати, да, это же да. Тоже яркая тема прошлых лет.
Да-да-да, то тогда нужно не просто там квартиру забирать, да, а всю-всю цепочку выяснять, да, кто этому поспособствовал, и все должны не просто, знаешь, вот уволили, а завтра он на другом месте оказался, в другом кресле. Нет, должны отвечать по закону. Угу. Да, то есть, если была хоть какая-то коррупционная составляющая, то это должны быть сроки. Сроки должны быть реальные. И нужно все эти цепочки выявлять. Вот, например, вот если в Ивановской области подтвердится, что квартиры, это земельные участки получили вместо многодетных, да, чиновники,
угу.
Да,
ну,
то,
да, когда
то
завершится
нужно,
расследование,
да, то нужно всех, если это подтвердится, это же, ну, как бы не случайно, да, то есть, очевидно, был какой-то умысел, люди должны получать за это, ну, уголовные дела, и тогда это будет, ну, как вот успокаивать, это будет людей.
Угу.
А если это просто окажется так, там, новый заканчивается тем, что, скорее всего, участки отберут обратно, Слушай, ну, представляешь, вот как я взял, подошел и угнал...
Участки, которые уже раздали...
Раздали, что их заберут обратно и раздадут многодетным семьям. Но мне кажется, это какое-то, ну, прям, знаешь, вот прям такое милосердие сотового уровня. Я, предположим, угнал у тебя машину, на ней покатался, потом все поняли, что я угнал, у меня машину забрали, которую я угнал, вернули владельцу, сказали, все, больше так не делай. Так это же вообще прекрасно, это же просто у нас рай какой-то.
Не, ну, додумаем про него в лучшую сторону и будем рассчитывать, что он больше так делать, видимо, не будет. О чем еще хочется поговорить? Я думаю, что успеем мы это сделать. Про изменение режимов детсадов и яслей. Об этом попросил президент Владимир Путин у правительства, чтобы изменили, собственно, график работы детских садов и яслей, чтобы они заканчивали работать в 8, чтобы мамы успевали работать и выходить на работу пораньше. Вот у вас есть вообще какой-то взгляд на ясли и детские сады и на необходимость...
Ты знаешь,
в их долгой работе.
Ну, во-первых, в тех случаях, когда, ну, то есть иногда это прям необходимо бывает, если, например, женщина осталась одна, или муж умер, или муж бросил.
Да, согласна,
да?
Конечно.
И в этих случаях, конечно, нету выбора никакого, да, и тут детские садики идут на помощь. Вот, это реально помощь. Бывает такое, что люди просто не знают, что вообще-то детей лучше воспитывать самостоятельно.
Ну...
Да, и что вся эта социализация отлично происходит там, на детских площадках или на каких-то там прямо перед школой, там кружки и так далее. Вот у нас семья нормальная, ну, так получилось, да, слава богу. Муж жену не бросал, живем как бы добро, счастливо, в любви. И в целом у нас дети отлично все социализировались, никаких проблем не было. Но у меня здесь вопрос, а вот хорошо, до 8 вечера, это вот у нас там, у нас, получается, нянечек, значит, хватает. У нас хватает, значит, вот всего персонала, но это же не просто так. Вот было до 5, стало до 8 теперь.
Я думаю, что просто это на смены делится, и все, как у нас вот было. У нас всегда, я в детском саду была сама в детстве, я не знаю, как они сейчас работают, пока. Но всегда одна смена работала там до 2, а потом следующая смена работала вторую половину дня. Были по 2 воспитателя, по там несколько комплектов нянечек.
А тебя комплект нянечек.
Простите, уважаемые нянечки.
Ты тоже до 8 вечера в саде?
Нет, но мне кажется, что меня забирали часов в 6-7. Вот как-то так. Ну, то есть не в 5 точно, попозже.
Мне,
потому что у меня вся семья работала.
Детей же как-то жалко, вот честно скажу. Потому что вот... Ну...
Я понимаю, на самом деле я понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны, вот у меня сын, я понимаю, что, ну, наверное, я буду его отдавать в детский садик, я посмотрю, чтобы он был готов и так далее, просто потому что, ну, я, потому что работаю.
Вот хороший комментарий про воспитание. Всегда бабушкам отдавали, когда
это
родители
правда.
Заняты
вот, да,
были.
Это та тема, которую я хотела бы поднять отдельно, потому что мы сейчас вот часто с моей... там, мамой говорим, потому что это для меня уже тема такая открытая. Потому что мне, конечно, тоже всегда тревожно, чего там с моим ребенком происходит и с кем он, что самое главное. Она говорит, если бы у меня сейчас была нормальная пенсия, я бы... Ну, она работающий пенсионер. То есть вот ей уже там за 60 сильно, там 5, да, сильно за 65. Но она вот как бы работает. Она не может себе позволить бросить работу. Потому что, ну, я там чем-то помогаю, но все равно как бы полностью содержать ее, я, к сожалению, не могу. Вот. И она говорит, если бы у меня была пенсия, вот, ну, например, она в Советский Союз вспоминает, то я бы просто ушла с работы и вообще помогала бы тебе с Лукой гораздо больше. Вот. И ну, я думаю, что, конечно, нужно и бабушек вкладываться.
Да, если была бы, конечно, возможность, если у людей есть, просто какой-то, может быть, священник дам совет, все-таки нам приходится чем-то жертвовать. Может быть, если есть возможность... Не хочу, знаете, здесь вот чужую беду руками разведу, но если есть возможность воспитывать ребенка самостоятельно, или хотя большую часть времени самостоятельно, лучше это делать. Потому что так вот ребенка, да, вот вы там рано утром его в детский садик отвели, в 8 вечера он уже сам тоже не в Минько, и вы, кстати, тоже уставшие забрали. И да, а когда вообще, где это будет родительское общение? Да, вообще, где будет хоть какое-то воспитание, а потом в школу, и все, и конец.
Я бы хотела эту тему немножко продолжить после рекламы и новостей. Когда вы, кстати, друзья, сможете нам звонить, что, пожалуйста, делайте. А пока вот у нас реклама и новости, вернемся.
Песочный интерес. Вкус устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вооруженные силы России продвигаются на Краснолиманском направлении в районе Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышева. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Помимо этого, он уточнил, что вооруженные силы нашей страны продвигаются в Константиновке, в районе железнодорожного вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка. На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки. На Добропольском направлении разворачиваются ожесточенные бои в районе села Новое Шахово, сообщил глава ДНР. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль-Наһаян принял в воскресенье спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между нашими странами в экономике и инвестициях. Об этом сообщило госагентство. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Правительство Эмиратов оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации России и Украины контактировали напрямую. Украина нуждается в единстве с Россией и Белоруссией ради мира. Отсутствие вооруженных границ, навязанных извне кураторов и выполнение чужих заданий. Об этом заявил выехавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Он считает, что Украина нуждается в духовной и государственной совместной жизни с Россией и Белоруссией, чтобы в дальнейшем жить в мирном будущем. Цитата. «В мирном будущем, основанном на нашей тысячелетней истории со времен Руси, Российской империи, Советского Союза и уже сегодняшних России, Белоруссии и Украины, мы обязаны взять все самое лучшее, что было, ничего не отрицая, ничего не уничтожая, но осознав все ошибки, все трагедии и все проблемы». Конец цитаты. Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана сообщил об отмене всех рейсов в воскресенье на фоне непогоды. Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от Восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются обильные снегопады и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, как не заразиться вирусом Нипах в Индии. Необходимо тщательно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи перед употреблением, не пить воду из непроверенных источников. В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо обратиться к врачу. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте в телеграм-канале и мессенджере Макс «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» Полина Уварова, священник Павел Островский. Значит, программа «Песочный интерес». У нас вторая половина часа. Сегодня, вот, точнее, сейчас уже можно будет звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Мы обсуждали, в первую очередь, конечно, тему это многодетство, проблема демографии, то, что так скажем, не очень заметно. И, собственно, если у вас, вы там, особенно если вы сами многодетные, да и, в принципе, не обязательно, но вы как бы с этой тоже проблемой сталкивались, то обязательно тоже звоните, расскажите, интересно с вами будет пообщаться. Ну и в целом, может быть, если вы знаете какие-то новости, которые вам хотелось бы поделиться, тоже обсудим. Так что звоните.
Я вот еще хотела добавить по поводу вообще бабушек и всего прочего. Просто если подумать, то вообще исторически женщины с ребенком практически никогда не оставалась раньше одна. Вот, ну, там, условно, в эпоху там, еще до Советского Союза, когда появились вот эти массово детские садики и все остальное, просто всегда были там бабушки, все жили вместе, все жили кланами, все жили деревнями, и у тебя всегда старшие дети заботились о младших. Не было никогда еще, как вот в 20 веке, такой ситуации, чтобы женщина одна с ребенком сходила с ума, у нее муж там уходил в офис на работу, сидел, приходил, и ему казалось бы, что она ничего не делает, да, потому что все время участвовали и в домашнем хозяйстве, и в общественных работах. Сейчас все это закончилось, и на самом деле у нас совершенно бредовая ситуация, потому что сейчас мы примем звонок, но действительно у нас просто нет ни нормального отношения вообще к делу женщины, ни нормального отношения. Мы просто не понимаем, что такое демография, мы не понимаем, что такое детей растить.
Почему какие-то... Полин.
Но не мы, хорошо, ладно. Те, кто все это пишут,
вот,
все эти законы.
Да, скорее вот те, кто пишут, потому что в нашей стране огромное количество таких есть многодетных, это достойных, правда, прекрасных семей. Так давайте пусть именно многодетные семьи, достойные, да, расскажут о своих проблемах, а не так, что нам будут рассказывать и указывать, что делать.
Давайте примем
добрый
звонок.
Вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Хотелось бы... Любовь Ивановна, Московская область, пенсионер. Хотелось бы сказать по поводу демографии. Угу. Сейчас об этом везде и всюду говорят, декларируют, а потенциальные родители, я наблюдаю вокруг себя очень много молодежи, которые уже и под 40 лет им, а детей все нету. Я эту проблему, конечно, тоже обдумывала и пришла к выводу следующему. Почему не рожают? Ну, вот буквально несколько дней назад у Панкина на «Комсомольской правде» была передача об абортах. И вот он одному из радиослушателей сказал, что нет, надо рожать, потому что надо окопы рыть. И я вот так представляю себя на месте молодых. Вот они слушают вот это все, видят все вокруг себя и думают, а зачем мы будем рожать? Чтобы отправили на очередную внеочередную операцию? А если не погибнет на очередной внеочередной операции, то будет нищим пенсионером, как вот я сейчас являюсь нищим пенсионером. А так не родил и не убьют. И не будет нищенствовать. Мне кажется, у молодых так работает мысль.
Спасибо большое, спасибо. Любовь Ивановна. Спасибо большое. Очень важный комментарий, потому что это в тему, ну, вот в первый половину часа я тоже про это говорил, я, правда, сказал, что были высказывания всякие депутатов Госдумы, но на самом деле были и правда высказывания совершенно необдуманные лидеров общественного мнения, в том числе и на различных радио. Надеюсь, что на радио «Спутник» такого было меньше. Вот. Это и правда проблема, что люди не просто не следят своими словами, да, а потом, ну, как бы, эти люди вообще за это ничего не получают.
Ну да, какого-то есть... нету обратки какой-то.
Да, это первый момент. А второй момент людей. То, что, конечно, молодые ребята, они живут в информационном мире, им же не нужно далеко ходить, они могут отлично просто загуглить в поисковике и узнать, как живут пенсионеры, как живут многодетные семьи. Они это смотрят и думают, мне такой хоккей не нужен.
Ну, возможно. Хотя, конечно, не рожают еще по куче разных причин. Но у нас сейчас есть звонок.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это меня слышно, да?
Да,
вас слышно. Здравствуйте. Как вас зовут?
Да, я пенсионер, 73 года, Романюк Владимир Борисович, Московская область.
Здравствуйте, Владимир Борисович.
Ребята, Да, я бы хотел высказать, что есть простое решение увеличить рождаемость в нашей стране, в России. Это просто девушкам, которые родят и не хотят воспитывать ребенка, не делать аборты, а этих детей отдавать государству за рождение ребенка, им давать хорошие деньги. И все, а дальше будет государство и воспитывать. Да, в первый момент эти дети будут находиться, допустим, в домах младенца или в детских домах. Но потом наверняка большинство людей возьмут их на воспитание. Этим людям, которые возьмут на воспитание из детского дома ребенка, надо платить те же деньги, которые государство тратит на содержание каждого ребенка в детском доме. Я много лет работал в детских домах. Это не меньше $2000 в месяц государство тратит на содержание каждого ребенка в детском доме. Это содержание детского дома, персонала, врачей, охранников, машин и все того прочее. Вот эти деньги надо отдавать людям, которые возьмут на воспитание этого ребенка себе домой. Этот ребенок будет уже кормильцем в доме, к нему будет совсем другое отношение. Какая-нибудь мать, мамаша в деревне.
Оня, спасибо большое.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое.
Да,
вы знаете, мне не очень интересно. Я бы, вот так лично, я бы согласился с ним бы на 50%. Я бы и правда, если вот женщина отказалась от ребенка, тем, кто будет усыновлять или удочерять этого ребенка, правда, платил бы большие бы деньги.
Угу.
Так, ну, чтобы ребенок не оказался в детском доме. Правда, зачем платить детскому дому, если он может воспитываться в целом в нормальной, хорошей семье? Но я бы точно не стал бы платить денег женщинам, которую вот она родила, и чтобы она не делала аборт, ей заплатить деньги, а когда она от него отказалась. Ну, по крайней мере, это женщина с низкой социальной ответственностью просто может спровоцировать всяких там, которые пьют, наркоманы и так далее.
Ну, да-да-да, рожать как...
Да, рожать, вот, чтобы просто, дальше хватало, простите за грубость, на бухло. Вот, поэтому в стране, на мой взгляд, нужно запрещать аборты. Да, там у нас даже по медицинским показаниям там вопрос спорный. Я в данном случае, как православный христианин, у меня нет вопроса. Аборты все должны быть запрещены, кроме внематочной беременности там, и тех случаев, когда угроза жизни матери. Но, по крайней мере, это вопрос с абортами довести до такой стадии, чтобы это было, ну, как бы, чтобы не могли это с легкостью сделать. Вот хотя бы вот с этого
начать. Но это не должно быть просто, это 100%.
Да-да-да. Так, чтобы, правда, женщина знала, что аборт – это сложная процедура, как бы до нее ты должен там пройти 100 500 кругов ада, если уж прям вот и хочется, ты, конечно, пройдешь. Но так, чтобы это не было просто.
Uh-huh.
И, конечно, да, стимулировать саму маму молодую. То есть вот она еще только беременная, чтобы ей рассказывали, смотри, если ты родишь, ты получишь не просто там, знаешь, там вот материнский капитал, который потом можешь потратить, нет, у тебя будут большие выплаты. Государство тебе, ну, так скажем, обеспечит.
Ты сможешь выжить, да, скажем так.
Да,
не выжить,
да, да. Даже если
жить,
я бросил,
да,
там муж, там, или даже там ребенок незаконно рожден, да, и так далее. Вот все тебе, вот мы тебе поможем.
А по поводу детских домов, ну, на самом деле у нас сейчас очень много детей, которые находятся в детских домах, и, насколько я знаю, ситуация с домами малютки чуть получше, потому что все-таки люди, которые хотят усыновить или удочерить ребенка, они охотнее берут маленького ребенка, ну, потому что это такой психологический момент, многим кажется, что они просто легче интегрируют его в свою семью, хотя в любом случае усыновление это сложно. Но о чем я хотела бы отдельно сказать и вашего мнения попросить на этот счет. Есть у нас еще проблема с тем, что даже усыновляя или удочеряя ребенка, часто семьи сталкиваются с большими проблемами. Вы знаете что-нибудь об этом?
Ну, смотря, о чем ты говоришь?
Ну, именно бюрократические проблемы. То есть, условно, у нас просто семья знакомых, я не знаю, насколько... Сразу скажу, что я не знаю, насколько именно эта ситуация частая. Но они взяли двух детей, они уже сейчас взрослые, и вот в тот момент, когда... Причем они брали их не младенцами, они сразу взяли братика и сестру, причем от этих детей до этого отказывались. То есть у нас еще такая есть история, что некоторые родители поживут-поживут с детьми и сдают их обратно,
ну,
в детский
суть,
дом.
Какие проблемы-то практически?
Ну, какие-то там, в общем, проблемы были с документами, и этих детей на время забрали обратно в детский дом, и потом только снова им выдали. И там у детей просто первые, наверное, полгода, то и год, они просто их отхаживали вот от этой ситуации. То есть вот таких вот препон не должно было быть. Должно быть легко при проверке родителей установить или удочерить.
Вот еще комментарий. Здравствуйте, мне 30 лет, один ребенок. Не решусь на второго, Пока, потому что, первое, помощи практически нет, рядом только бабушка, свекровь, и она работает 5-2. Второе, нужно работать, откладывать на недвижимость. Третье, без помощи нет времени на профразвитие, уже сейчас выгрызаю время на профобучение. Вот, пожалуйста, тоже это хороший комментарий. Это, вот это реальность. Угу. Вот на основе таких реальных комментариев и опыта многодетных семей и нужно писать законодательство, да, или вырабатывать программу по улучшению демографии. Ну, добрый вечер, здравствуйте.
Доброе, меня Дмитрий зовут, Ростов-на-Дону, отец Павел, ангел вам в помощь. Скажите, пожалуйста, а если отец не знал о том, что мать желает сделать аборт, и потом был посвящен и дал молчаливое согласие, он считается убийцей?
Подождите, он дал молчаливое согласие, когда уже аборт был сделан, или когда она только шла на него?
Когда уже пошла, да.
И подождите, уже пошла, то есть аборт был сделан или еще не был сделан?
Еще не был сделан.
Ну, то есть если, нет, ну, молчаливое согласие – это согласие. То есть он, если он еще не был сделан, то есть нет, я, ну, знаете, я же не знаю подробности, но если это не происходило не так, что она сообщила, что я иду на аборт, значит, и у меня аборт в 19:30, да, а на часах, он когда прочитал это в WhatsApp, запрещенная соцсеть в России, было там 18:45.
Примерно так.
А?
А, именно то, так говорят.
Так, как вы говорите.
Ну, то есть, если у него не было возможности никак остановить, то он не виноват. Да, но как бы молчаливое согласие просто здесь не очень понятно. У него просто его, него даже не спрашивали. Все-таки, в конце концов, у человека есть совесть. Если вы по совести понимаете, что вы могли как-то повлиять, и не повлияли, это да, это, конечно, здесь это вопрос. Насколько вы могли повлиять, я просто не знаю.
Ну, и здесь мы, наверное, возвращаемся к теме о том, что...
Что вы говорите еще раз?
Да.
Я правильно понял, что если человек был в другом городе, его перед фактом поставили, и он повлиять не мог, то не может считаться дезоубийцем.
Но, опять же, понимаете, это такие частности, это именно в личном разговоре нужно выяснять. То есть, например, вот я не хочу себя ставить на ваше место и как бы здесь вот на чужую беду руками разведу. Но понятно, что если бы, например, мне бы сказали, что я сделаю то-то и то-то, я мог бы сказать, если ты это сделаешь, мы с тобой разведемся прямо завтра же. То есть я жить с убийцей я не буду. Угу. Вот. Если жена бы там сказала бы, да и ладно, ну и разводись, я пошла. Но, по крайней мере, я со своей стороны сделал все, что могу. Может, я потом не стал бы еще и разводиться, но не суть. Я просто к тому, что, по крайней мере, как бы я сделал то, что мог. Да? То есть, по крайней мере, на уровне слов. Но если вы там поставили перед фактом, человек написал, бросил трубку и пошел, а вы даже, собственно, ничего не могли сказать, тогда, конечно, вы ни в чем не виноваты.
Я дальше так понимаю, идем, сорвался, да. Звонок. Тут, мне кажется, важная тема про то, что все-таки ответственность, не ответственность, а об аборте все-таки нужно ставить в известности отца тоже. То есть каким-то образом это тоже должно проявляться.
Ну, кстати,
тоже...
да, это, если прописать законодательство, было бы хорошо.
Да, это было бы здорово. Тут, кстати, сейчас был хороший комментарий, что не все хорошо, девушки и женщины должны типа отвечать, а не услышал про ответственность парней и мужчин. Это тоже на самом деле большая проблема. У нас же большое количество брошенных женщин и идет на аборт и вообще отказывается от деторождения именно потому, что не уверены вообще в будущем.
Вообще, если хотите мое мнение, то у каждой проблемы, да, зачастую есть причина. Угу. Вот если мы хотим, чтобы у нас было не так много абортов, но становилось меньше, нужно... Тут тоже, кстати, в комментарии, это менять идеологию, в том числе это пропагандировать целомудрие. Например, в нами так часто хулимыми в Соединенных Штатах Америки активно в консервативных штатах идет пропаганда целомудрия, что первый твой мужчина – это первая брачная ночь. Вот это нужно пропагандировать. И для парня, что для тебя первая женщина – это твоя жена первая брачная ночь.
Ну да, у них же это... много очень протестантов, они достаточно радикальные.
И католиков, да и православных, да, в том числе консерваторов.
Тоже, да. Много христиан, скажем так.
Да, и в этом смысле, конечно, если мы хотим, чтобы было меньше абортов, то давайте это пропагандировать. Но то есть у нас не нужно снимать вот это все ширпотреб, да, нужно пропагандировать целомудрие. И тогда будет меньше блуда, а вследствие будет меньше блуда, будет меньше так называемых залетов.
У нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьте. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравия желаю, Иван Снежинск.
Здравствуйте, Иван. Мы уже думали без вас сегодня.
Скучали?
Ура,
чуть-чуть.
Ура.
Ура.
Да. Так, я назову, пожалуй, три этих проблемы для рождаемости, а вы, пожалуйста, согласитесь, опровергните, ладно?
Давайте.
Я быстренько.
Давайте.
Вот. У нас была большая рождаемость в 19 веке, потом в 20 веке она упала, причем как в кап-странах, так и в соц-странах, потому что женщину приравняли как бы мужчине на производстве, то есть она стала таким же средством производства, как мужчина, да, и до сих пор она остается. Вот сейчас у нас ИИ подходит и как бы может заменить, да, и мужчину, и женщину как средство производства. Ну, неважно, там, заменить, не заменить, но факт тот, что пока женщина и мужчина это являются, женщина, как и мужчина, является средством производства, она уже никогда не будет рожать столько, как в 19 веке, да?
Так, принято. Второй.
Вот, это первое. И второе, одиночество. Вот я вот журнальчик листал недавно, там, молодежный, там пишут, вот такая тенденция, одиночество среди молодежи. А если молодежь не сходится, то как она, значит, это сгенерирует детей, вот.
А третья вот проблема? Такие... Третья причина?
Ну,
или остановишься на двух?
Как бы вот, связанная с искусственным интеллектом, может быть, тоже как бы по обоим вот этим предыдущим доводам. Я вот читал переписку двух девчонок в интернете. Одна пишет, что типа будущее слишком быстро наступило, это какой-то сюр. А вторая ей подтверждает, да, типа, жесть какая-то. И это молодежь переписывается, понимаете?
Спасибо, Иван. Давайте, чтобы успеть прокомментировать. Спасибо большое. Очень, очень интересный комментарий по поводу причин, почему стали рожать меньше. Вот по поводу того, что женщина на производстве, она уравнена с мужчинами, я, во-первых, соглашусь. И мне кажется, что первое и самое важное, что нужно сделать, если мы хотим решить вопрос демографии, это женщина, которая рожает ребенка, должна считаться, если она ухаживает за ребенком дома, она должна считаться работающей.
Да.
Работающий,
да,
он должен идти трудовой стаж, он должен получать зарплату от государства, как человек, который растит гражданина Российской Федерации. Угу. Да? И это должна быть нормальная зарплата. А если у нее двое детей, то у нее, значит, двойной оклад или какой-то коэффициент, то есть еще больше зарплаты. То есть женщина не должна, знаете, считаться безработной.
Угу. Вот у меня, в отпуске
по уходу за ребенком. Да. То есть это, конечно, очень такой, знаете, животрепещущий вопрос, потому что каждый раз, когда я в Телеграм-канале поднимал эту тему, вот именно когда я говорю, что женщина должна перестаться считаться безработной, такой бесхозной, непонятно, чем она там дома занимается, это прям, ну, вот было...
Да
такая...
у меня сейчас внутри все просто бурлит, да. Горит.
Вот это первое. Второе, я по поводу одиночества. Вы совершенно правы. Сегодня за счет вообще цифры люди стали, правда, гораздо более одинокими.
Это правда, да.
А все-таки для того, чтобы вот рожать и поднимать детей, семья должна быть крепкая.
Да.
Крепкая. И люди должны, правда, учиться между собой общаться, и проблема цифры, она не только не решена, она зачастую просто еще даже никем не поставлена.
Угу.
Но все-таки, дорогой Иван, я бы добавил бы еще и третье. Это, конечно, это угасание веры. Все-таки верующих людей было, вы говорите, сравнивали с 19 веком, верующих людей в 19 веке было больше. Как бы, что бы мы с вами ни обсуждали, но мы сегодня, в 2026 году, можем посмотреть на демографическую ситуацию в стране и увидеть, именно верующие рожают гораздо больше детей. Вот, несмотря на все эти проблемы, там, связанные с производством, несмотря на проблемы, связанные с жильем, с одиночеством, верующие люди, будь это христиане разных деноминаций, конфессий, будь это мусульмане, будь это иудеи, буддисты, верующие люди, именно серьезно верующие, неформально верующие, рожают детей больше. Поэтому тут, конечно, это тоже вопрос, которые у нас просто так все боятся, знаете, православных как-то поддерживать, и православие, и традиционные ценности у нас там. Мы так все радовались, что по закону теперь нельзя кресты сносить, да, на различных документах, официальных там, гербах и тому подобное. Мы прямо этому радовались. Вот. Но еще раз, знаете, в конце запоминают самое такое важное. Если женщину, которая родила ребенка, приравнять именно к работнице, что она именно работающая, если у нее будет идти трудовой стаж, если у нее будет еще зарплата, ну, предположим, за ребенка ей выплачивали там как заработную плату, ну, не знаю, там, предположим, там 70 тысяч рублей.
Вы знаете,
я думаю, что у нас может быть уже завтра...
Кто-то забеременеет.
Да, активно.
Активно, да. У нас есть звонок, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Алло, Александр, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, Александр.
Я хотел сказать, что тот мужчина звонил, который сказал, что он виноват или не виноват, он женщину молча поддерживал аборт.
Uh-huh.
Я считаю, что он виноват, конечно.
Uh-huh.
Мы просто не поняли до конца. Он молчалил, поддерживал аборт. Значит, он виноват. Тоже смертный грех.
Смотрите, я вот, чтобы на всякий случай, я даже сказал, что чужую беду руками разведу. Я не знал подробностей, несколько раз это сказал. Почему? По той причине, что если бы, да, то есть вот, ну, чтобы не было никаких вопросов, если мужчина молчаливо дал согласие, он, безусловно, виноват, 100%. Тут, причем в полной мере виноват, так же в детоубийстве, как и, собственно, женщина, если это она сделала. Но мужчина там все-таки говорил так, что ему, он был в другом городе, ему об этом сообщили, то есть жена сообщила, что нашла на борт, буквально там это было за несколько, там, что там, получается, несколько десятков минут, за полчаса она сообщила. Вот я не знаю подробностей. Если получилось так, что она сообщила, я иду на борт, и бросила трубку, пошла на борт, а он не успел ничего сказать, бывает просто у человека ступор, он даже ничего не понял, то все-таки винить его в аборте, если он был как-то против, да?
Да.
Ну, это вопрос совести. Он по совести, он был против или не был против. Это вопрос совести. Но если человек понимает, что возможность была, он, конечно, виноват.
Да. Спасибо большое за звонок. У нас вот есть хороший комментарий. В 19 веке все страны были более аграрными. Народ жил на земле, было где жить, а в городах особо негде. И это тоже огромная проблема, что...
Или вот, дополню. Стаж в декретном отпуске по уходу за ребенком считается. Насчет зарплаты мамы, у нас в Мурманской области есть зарплата мамы 17 тысяч в месяц. До полутора лет всем, независимо от дохода, на первое. Это очень помогло. Конечно, давайте, правда, говорить про те вещи, которые, в принципе, это хорошо. Да, полтора года идет стаж. Если ты до этого работала, полтора года тебя не имеют права там уволить, идет стаж. Но 17 тысяч рублей в месяц. Но это не зарплата. Это не зарплата. Вы таким, вы этими 17 тысяч, вы не спровоцируете людей на то, чтобы как бы они рожали. Ну,
да,
никак. Потому что...
Ну, 17 тысяч рублей в Мурманске, это, возможно...
Да, она везде примерно такая.
Но у нас, кстати, новость была про то, что молодежь покупает сейчас квартиры на севере, потому что там дешевле. И либо туда переезжают просто, ну, потому что могут себе позволить работать удаленно где-то на хорошие деньги, либо просто под сдачу их покупают. Может быть, ну, я думаю, что 17 тысяч рублей это
просто люди туда уезжают, потому что уже здесь невозможно... Все они понимают, что у них нет никаких шансов купить жилье здесь. Особенно те ребята,
но которые... Ну, кто-то же под сдачу его еще берет.
Я, во-первых, всячески это поддерживаю. И поэтому, правда, если ребята будут покупать квартиру там в Мурманске, в Воркуте, и как-то осваивать эти, по сути, уже почти Воркута, полуброшенный город, в общем, да?
Ну да, в Воркуте совсем плохо.
Но если там есть доставка зона Wildberries, в общем, и там работают хотя бы два супермаркета, то в целом, и интернет, самое главное, то в целом, ну, как бы, если там жилье как бы доступно, то люди, может, правда, ну, как бы, лишь бы там отопление работало, да?
Ну, с другой стороны, работать на удаленке можно, наверное, откуда
угодно. Но я просто, давайте, последний вспоминается самое главное.
Давайте.
Вот если у нас и правда, женщина будет не просто в декретном отпуске полтора года, она будет знать, что если я забеременела, родила, и там, ну, предположим, знаете, ну, хотя бы давайте так, до школы, до школы, то есть пока ребенок не пойдет в школу, 7 лет я считаюсь именно работающим человеком и получаю зарплату, ну, предположим, там, среднюю по региону. То есть если в регионе там средняя зарплата там 50 тысяч рублей, 50 тысяч получает.
Рублей, да.
Если средняя там в Москве, потому что там 100 тысяч, значит, получает 100 тысяч. Среднюю по региону она получает.
Угу.
И тогда женщина будет знать, что если я забеременела, я точно, да, не останусь вот одна, мне не нужно там будет куда-то ребенка там на бабушку, все остальное. Как-то, но я смогу все-таки поднимать. И при этом у нее даже зарплата сохраняется, даже если она начнет где-то подрабатывать. Чтобы не было такого, что она должна прям дома с ним сидеть. Нет, если она за ребенком ухаживает еще где-то там, может быть, через соцсети, чем-то там приторговывает, ну, пожалуйста. Но это реально будет людей мотивировать. А что такое 17 тысяч в месяц?
Ну, вот пишут, да, что нет, тут дорогие продукты, ипотека по 2%, но цена за квадрат выше, чем в средней полосе. Окей, хорошо, да, это действительно интересная информация. Это про Мурманск, видимо, пишут, или про север. Но у нас времени уже с вами не остается, поэтому хотите ли вы сказать что-нибудь такое завершающее, самое важное, что запомнится?
Нет, давайте я уже поздравлю у нас студенты. Они считают мученицу Татьяну покровительницей студенчества. Дорогие студенты, продолжайте мучиться. Очень надеюсь, что вам это принесет добрые плоды в жизни. Вы встретите там свою половинку, нарожаете кучу детей и будете жить счастливо.
Вы закончите, вы же студенты. Все-таки тоже.
Обнимаем, друзья.
Да, целуем, пока.
Песочный интерес.